Глава 23. Уже не ждали больше никого. В столовой накрывали к ужину. Вдруг раздался резкий настойчивый звонок. В переднюю торопливо пробежала горничная. Кто-то в гостиной сказал с удивлением. Поздний гость. Всем стало почему-то жутко. Ждали каких-то страхов, что вот вдруг вломятся разбойники, что принесут телеграмму с мрачным содержанием, что придет кто-нибудь запыхавшийся и усталый и скажет ужасную весть. Но вслух говорили совсем о другом. Дамы соображали, кто же бы это мог быть так поздно? Да кто же другой может быть, как не Петр Иванович? Да, он таки любит опоздать. Помните у Тарановых? Петр Иванович откликнулся, подходя. «Что вы, Марья Николаевна, я давно уже здесь!» Марья Николаевна сконфуженно говорила. «Ах, извините, так кто же это?» «А вот мы сейчас узнаем. Будем посмотреть». Любопытный инженер выглянул было в переднюю и наткнулся на кого-то в серой шинели, стремительно идущего в гостиную. В тихом ужасе сказал кто-то «Полиция». Когда горничная открыла на звонок дверь, в переднюю, теснясь и неловко толкаясь, ввалилась толпа чужих людей. Городовые, дворники, жандармы, сыщики, полицейский пристав, жандармский офицер, двое околоточных. Горничная обомлела от страха. Пристав прикрикнул на нее, пошла в кухню. На дворе оставался отряд городовых и дворников под командою околоточного надзирателя. Они наблюдали, чтобы никто не мог войти или выйти из квартиры Светиловичей. В квартиру вошло городовых десятка два. Все они были вооружены зачем-то винтовками с примкнутыми штыками. За городовыми жались три человека гнусной наружности, в штатском. Это были сыщики. У входной двери стали двое городовых. Другие двое подбежали к телефону. Он висел тут же, в передней. Видно было, что роли распределены заранее опытным в таких делах режиссером. Остальные толпой увалились в гостиную. Полицейский пристав вытянул шею и, краснея напряженным лицом с вытаращенными глазами, закричал очень громко «Не с места!» и самодовольно оглянулся на жандармского офицера. Женщины и мужчины остолбенели на своих местах, словно изображая живую картину. Молчали и смотрели на вошедших. Городовые, неловко держа ружья наперевес, топоча по паркету неуклюжими сапожищами, ринулись по комнатам. Они установились у всех дверей, смотрели на господ испуганно и сердито, неловко сжимали стволы винтовок и старались казаться похожими на настоящих солдат. Видно было, что эти усердные люди готовы стрелять в кого попало при первом же подозрительном движении. Думали, что здесь собрались бунтовщики. Все комнаты наводнились чужими людьми. Запахло махоркою, потом и водкою. Идя на обыск, многие выпили для храбрости, боялись вооруженного сопротивления. Жандарм положил на рояль в гостиной объемистый портфель своего полковника. Жандармский полковник, выдвинувшись на середину комнаты, так что свет люстры почти прямо сверху падал на его крутой лысеющий лоб и на его русые пушистые усы, официальным тоном произнес «Где хозяин этой квартиры?» Он напряженно притворялся, что не узнает ни доктора Светиловича, ни других, а сам почти со всеми здесь был знаком. Доктор Светилович подошел к нему. «Я хозяин этой квартиры, доктор Светилович», — сказал он таким же официальным тоном. Полковник в голубом мундире холодно сказал. «Объявляю вам, господин Светилович, что я должен произвести обыск в вашей квартире». Доктор Светилович спросил. «Кто же вас на это уполномочил? И где у вас ордер на производство обыска?» Жандармский полковник повернулся к роялю, порылся в своем портфеле, но ничего оттуда не вынул и сказал. «Предписание у меня, конечно, есть. Не извольте беспокоиться. В случае сомнения можете спросить по телефону». Повернувшись к полицейскому приставу, полковник сказал. «Потрудитесь собрать всех остальных в одну комнату. Всех, кроме самого доктора Светиловича, заставили перейти в столовую».
В столовой теперь было тесно и неловко. У обеих дверей, с передней и с гостиной, и в каждом углу стояли вооруженные городовые. Их лица были тупы, и вооружение их было ненужно и нелепо в этой мирной обстановке. Но от этого положение гостей было еще неприятнее. Сыщик время от времени выглядывал из двери в гостиную.
Он всматривался в лица. На его гнусном белобрысом лице было такое выражение, точно он нюхает воздух. В гостиной жандармский полковник говорил доктору Светиловичу. «А теперь потрудитесь сказать мне, господин Светилович, с какой целью вы устроили у себя это собрание?» Доктор Светилович с иронической улыбкой отвечал. «С целью потанцевать и поужинать. Больше ничего. Кажется, вы сами видите, что здесь все мирный народ». Полковник говорил отрывистым, грубоватым тоном. «Хорошо-с. Известны вам имена и фамилии всех собравшихся здесь с указанную вами целью?» Доктор Светилович с удивлением пожал плечами и сказал. «Конечно, известны. Как же мне не знать моих гостей? Я думаю, и вы многих из них знаете». Полковник попросил. «Будьте любезны назвать мне всех ваших гостей». Он вынул из портфеля лист бумаги и положил его на рояль. Доктор Светилович назвал имена гостей. Полковник их записывал. Когда доктор Светилович замолчал, полковник спросил лаконично. «Все?» Доктор Светилович также коротко ответил. «Все. Покажите ваш кабинет», — сказал полковник. «Вошли в кабинет и все там перерыли. Перерыли библиотеку, письменный стол. Интересовались письмами. Полковник требовал. Откройте шкапы, ящики». Доктор Светилович отвечал. «Ключи, как вы видите, на месте, в замках». Он заложил руки в карман и стоял у окна. «Потрудитесь сами открыть», — сказал полковник. Доктор Светилович возразил. «Не могу. Я не считаю себя обязанным помогать вам в производстве обысков». Гордость наполняла его кадетскую душу. Он чувствовал, что ведет себя корректно и доблестно. Ну что ж, непрошенные гости и сами все открыли, и везде шарили. Околоточный отбирал книги, которые казались подозрительными. Отобрали несколько книг, которые были напечатаны в России открыто и также открыто продавались. Брали книги совершенно невинного содержания, только потому, что в их названиях чудилось что-то крамольное. Жандармский полковник объявил: «Переписку и рукописи возьмем». Доктор Светилович сказал досадливо: «Уверяю вас, здесь нет ничего преступного, а рукописи мне очень нужны для работ». «Рассмотрим», — сухо сказал полковник. «Не беспокойтесь, все будет в сохранности». Потом перерыли все другие комнаты, рылись даже в постелях, нет ли оружия. Вернувшись в кабинет, жандармский полковник сказал доктору Светиловичу: «Ну-с, теперь потрудитесь показать нам бумаги стачечного комитета». «Таких бумаг у меня нет», — возразил доктор Светилович. Полковник сказал очень значительно. «Так-с. Ну-с, господин Светилович, скажите нам прямо, где у вас спрятано оружие». «Какое оружие?» — с удивлением спросил доктор Светилович. Полковник отвечал с иронической усмешкой. «Всякое, какое у вас есть. Револьверы, бомбы, пулеметы». Доктор Светилович засмеялся и сказал. «Никакого оружия у меня нет. Я даже с ружьем не охочусь. Какое у меня может быть оружие?» «Поищем», — многозначительно сказал полковник. Перерыли весь дом. Конечно, не нашли никакого оружия. В это время в столовой Триродов читал стихи свои и чужие. Городовые тупо слушали. Они ничего не понимали, ждали, не раздадутся ли крамольные слова, но таких слов не дождались. Полицейский пристав вышел в столовую. Все опасливо смотрели на него. Он сказал торжественно, словно возвещая начало полезного и важного дела. «Господа, теперь мы должны подвергнуть всех присутствующих личному обыску. Пожалуйста, по одному. Вот вы и пожалуйте», — обратился он к инженеру. На лице полицейского пристава изображалось сознание собственного достоинства. Движения его были уверены и значительны. Было очевидно, что он не только не стыдится того, что говорит и делает, но даже не понимает, что этого следует стыдиться. Инженер, молодой и красивый, пожал плечами, усмехнулся презрительно и пошел в кабинет, куда показывал нескладным движением громадное ручище с красной ладонью становой пристав. Попадья и в столовой нашла себе кресло, но от этого ей не было лучше. Ужасаясь в своем кресле, она дрожала, как слабый студень. Побледневшими губами шептала она распропагандированные епархиалки: «Иринушка, голубушка, нас ведь обыскивать будут». Епархиалка Иринушка, тоненькая, свеженькая и красная, как только что вымытая морковка, от испуга двигала ушами, способности которой до слез и до ссор завидовали ее подруге, и что-то шептала попадье. Околоточный свирепо взглянул на попадью и на епархиалку и прокричал резким, слегка простуженным, похожим на петуший крик, голосом: «Покорнейше прошу вас не шептаться здесь. Городовые с ружьями насторожились. Они мигом вспотели от усердия. Попотея и Пархиалка помертвели от страха, но и Пархиалка сейчас же и забыла свой страх и начала кипятиться. Может быть, даже тем сильнее закипятилась, чем больше была только что испугана. Слезинки блеснули на ее глазах, на лбу и на щеках выступили маленькие капельки пота. Так покраснело лицо, что уже не на морковку, а на мокрую свеклу стала похожа рассерженная девушка. Одна в этой комнате свежо и молодо негодующая, вся занявшаяся темным пламенем гнева, воистину прекрасная в своем простодушном раздражении, она закричала. «Вот новости! Шептаться нельзя! Что ж, вы боитесь, что мы на вас нашепчем, испортим вас?» Но в это время все кадеты, их женщины и девушки, сидевшие вокруг стола и около стен, в ужасе повернули головы к епархиалке и все вместе зашипели на нее. Они бы замахали на нее руками, кто-нибудь из них зажал бы ей рот, но никто из них не смел пошевелиться. Они сидели неподвижно, смотрели на епархиалку круглыми от страха глазами и шипели. Испугалась епархиалочка и замолчала. Только шип был слышен в столовой. Даже городовые заулыбались дружному шипению кадет и кадеток. Когда отшипели кадеты и кадетки, Иринушка сказала почти спокойно. «Мы же ничего преступного не шептали. Я только сказала про вас, господин околоточный, что вы очаровательный брюнет». Увидев, что сестры Ромеевы смеются, Иринушка обратилась к Елисавете. «Правда, Веточка?» — спросила она. «Господин околоточный очаровательный брюнет?» Околоточный покраснел. Он не мог понять, смеется над ним эта раскрасневшаяся девушка или говорит правду. На всякий случай он нахмурился, молодцевато закрутил свои черные усики и воскликнул. «Покорнейше прошу не выражаться!» Потом дома Иринушку много упрекали и бронили за ее нетактичный, по определению священника Закрасина, поступок. Особенно сильно сердилась попадья. Даже поплакала не раз бедная Иринушка. Но это было потом, а теперь полицейский пристав и жандармский полковник уселись в кабинете доктора Светиловича, приглашали туда гостей по одному, выворачивали у них карманы и забирали для чего-то письма, записки, записные книжки. Ромеев был добродушно спокоен, посмеивался. Триродов пытался быть спокойным и был резок более, чем это ему хотелось. Женщин обыскивали в спальне. Для обыскивания женщин привели бабу-городовиху. Она была грязная, хитрая и льстивая. Прикосновение ее шарящих рук было противно. Елисавета при обыске чувствовала себя словно запачканную городовихиными лапами. Елена холодела от страха и отвращения. Обысканных уже не пускали в столовую. Их выпроваживали в гостиную. Почти все обысканные были очень горды этим, у них был вид именинников. Никого не арестовали, принялись составлять протокол. Триродов тихо заговорил с жандармом. Жандарм шепотом ответил ему. «Нам нельзя разговаривать, за нами подлецы-шпионы следят, чтобы с кем вольным не говорил». «Сейчас донесут». «Плохо ваше дело», — сказал Триродов. Полицейский пристав прочитал вслух протокол, подписал его доктор Светилович, пристав и понятые. Потом непрошенные гости ушли, а хозяева и гости званые сели ужинать. Оказалось, что все заготовленное пиво выпито, у кого-то из гостей пропала шапка. Он очень волновался, и все много говорили об этой шапке. На другой день в городе было много разговоров об обыске у Светиловичей, о выпитом пиве и особенно много о пропавшей шапке. О пиве и о шапке немало говорилось и в газетах. Одна столичная газета посвятила украденной шапке очень горячую статью. Автор статьи делал очень широкие обобщения. Спрашивал, не одна ли это из тех шапок, которыми собирались мы закидать внешнего врага? И не вся ли Россия ищет теперь пропавшую свою шапку и не может утешиться? О выпитом пиве писали и говорили меньше. Это почему-то казалось не столь обидным. Ставя по нашей общей привычке существо выше формы, находили, что похищение шапки заслуживает больше протеста, ибо без шапки обойтись труднее, чем без пива.